Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний дунадесятый великий праздник необычен в ряду других праздников. Все праздники из почитаемых 12 посвящены событиям, связанным с Божией Матерью, как ее Рождество, введение во храм, связаны с событиями, которые произошли с Господом, Рождество, Сретение, Воскресение, Вознесение. А сегодняшний праздник посвящен событию, которое произошло в IV веке. И в этом его необычность. Давайте задумаемся, чему этот праздник нас учит и какой вывод для себя, для своей жизни, для своего повседневного поведения мы должны вынести. В IV веке был обретен крест стараниями царицы Елены, матери равноапостольного царя Константина. Это было великое событие в Иерусалиме. Люди воздавали необычайные почести дереву, на котором был распят Христос. Наверное, вот эта необычность должна нас заставить задуматься, когда мы поклоняемся кресту. Что это значит для нас? Не случайно Церковь предлагает нам сегодня чтение из послания апостола Павла к Коринфянам, которое так и называется «Слово крестное для иудеев соблазн, для эллинов безумие». Что значит «слово крестное»? Да, когда мы пытаемся для себя объяснить, что вообще это выражение значит, наверное, мы скажем, что это может быть слово о кресте, может быть, рассказ о кресте, может быть, это проповедь о крестных страданиях Христа. Хотя, если вернуться к греческому языку, на котором писал апостол Павел, то логос слова имеет больше значений. Это и смысл, смысл креста. Это и тайна креста. Почему вот этот смысл креста для иудеев соблазн, которые ищут знамения, ищут какой-то силы, какого-то вот неопровержимого доказательства? И почему для греков, то есть под греками, понятно, здесь апостол имеет в виду греческих интеллектуалов, философов, почему для них вот эта весть о кресте является безумием? И почему для и иудеев, и греков, которые спасаются, пишет апостол Павел, слово о кресте – это величайшая радость, надежда, бесконечная ценность? Надо просто задуматься над тем, а что значит, когда кто-то, ну, как иудеи, ищут доказательства? Да, если мне кто-то что-то доказал, и я это принял, то я все равно остаюсь сам собой. Это я в своей душе, в своей какой-то познавательной модели принял. Я все равно наедине с самим собой остаюсь. Что значит безумие для интеллектуалов, для философов? Это значит, что философ опять-таки, познавая мир, выстраивает для себя модель словесную или какую-то сложную картину мира. Он все равно наедине с самим собой остается, имея или не имея эту картину. А что значит для тех, кто спасается, слово «о кресте»? Это значит, что человек оказывается не наедине с самим собой, а со Христом, с тем, кто принес себя в жертву для меня, ради меня, тот, кто меня вот так любит. И уже нет ничего другого, только Он, любящий меня, к которому я могу обратиться «ты», я могу радоваться общением, беседой с Ним. Евангелие, которое мы сегодня слышали, опять-таки подобраны специально. Это видно, потому что из рассказа евангелиста Иоанна выбраны 4 отрывка. Именно те отрывки, которые как бы продолжают мысль, иллюстрируют апостола Павла. Да, с одной стороны, иудеи, которые ищут знамения и для которых соблазном является крест, это они требуют распять Иисуса. С другой стороны, греки, эллины, философы, интеллектуалы – это Пилат, который сопротивляется, он же понимает, что это несправедливо, не хочет. Это противоречит его нравственным установкам честного человека. Но его честность оказывается очень поверхностной. Но почему нам вот так драгоценны эти писания евангелиста Иоанна, который описывает Пилата, казалось бы, личность не очень приятную? Потому что он тоже свидетель, он тоже видел Христа, и мы понимаем, как он его воспринимал, как он к нему относился. Он не видел в нем того, кого видит апостол Павел, кого видят все христиане и кого видим мы. Он не видел эту бесконечно любящую личность. Не видел. Он видел просто несправедливо оклеветанного человека, который, как всякий человек, заслуживает уважения. Но ничего больше этого он не видел. Кого фарисеи видели? Видели врага, который мешает им завладеть полностью умами народа. Помеха. Пусть лучше один умрет за народ, как они сами сказали, чем весь народ погибнет. Цинично они отнеслись вот к этому учителю иудейскому. И евангелист Иоанн показывает нам еще свидетелей. Христос уже распят, он на кресте. И он обращается к тем, кто стоит здесь рядом под крестом. Обращается к своему ученику. Показывает ему на свою мать и говорит: «Вот это твоя мать». А ей говорит: «Это твой сын». Они, его ученики, Божия Матерь, естественно, видели в Иисусе бесконечно прекрасную личность, бесконечно прекрасного человека. Ощущали в нем божественное достоинство, хотя не могли об этом даже сказать, потому что просто не хватало для этого какого-то контекста логического. Но сердцем, душой ощущали. В том-то и дело, братья и сестры, когда мы почитаем крест, когда мы поклоняемся кресту, то за ним мы ощущаем того, кто был на нем распят, ощущаем его любовь. И если исходить из логики знаков, то да, крест – это знак любви Божией. Но поскольку любовь – это что-то бесконечно неопределимое, то поэтому это и знак многозначный. А такие знаки называют символами. Символ любви Божией. То есть знак, который указывает на любовь. Когда мы взираем на крест, когда мы носим его на себе, когда мы крестимся, нанося на себя это крестное знамение, знамение, знак, то этим самым мы предстаем перед реальностью любви Божией. Но в том-то и дело, братья и сестры, что, как мы видим, не для всех крест указывает на любовь Божию. Для нас крест указывает на Христа и на его любовь. Потому что вот эта личность – смысл моей жизни. Он Бог, Он меня сотворил. И единственная надежда, которая есть в моей жизни – это Он, быть с Ним в вечности. Но ведь Пилат и иудеи видели живого Христа и не видели в Нем того, кого видим мы. На самом деле, это, опять-таки, следует из теории о знаках. Каждый человек больше, чем он есть на самом деле. Когда мы смотрим на человека, на его внешность, как он выглядит, мы видим личность. Мы видим, скажем, любимого человека, с которым прожил всю жизнь, во всей его глубине, как я его знаю. Но ученые-биохимики говорят, что примерно каждые 6-7 лет человек полностью меняется химически. Все атомы, которые были 7 лет назад, их уже нет. Это другие атомы. Это другая материя. А что же остается? Это другой мозг, это все другое. Но человек остается. Да, он изменился, он постарел. Он уже не выглядит так, как выглядел в детстве или в юности. Но он – это тот же самый человек. Он ощущает себя тем же самым, что все, что было 20 лет назад, было со мной, а не с кем-то другим. Это был я. Хотя химически это был не я. Другой конгломерат атомов и клеток. Что остается? На что указывает лицо человека, когда мы на него смотрим? Где эта личность, которого мы знаем? Мы должны понимать смысл той жизни, которую нам дал Господь. Смысл не во внешнем, не в тех приятных для нас переживаниях, которые нам, может быть, нравятся, ощущение удовольствия от того, что я чем-то владею или чего-то добился, может быть, достиг какой-то карьеры. Мне это приятно. Но в этом ли смысл вот того, на что указывает лицо человека, его личности, то, что даже современная наука-то и назвать не может, потому что не знает, что это. Не случайно психологи сами смеются над собой, что в нашей науке нет предмета. Если душа не материальна, то что же мы тогда изучаем? В том-то и дело, братья и сестры, что вот это, чем являюсь я, на что указывает мне лицо другого человека, вот эта личность, это то, что сродни Христу, его личности. Это то, что мы ощущаем, когда взираем на крест, личность Христа. Какая это личность? Та, которая меня любит бесконечной жертвенной любовью. Он согласился умереть за меня. Вот какая это личность. Смысл, в чем смысл моей жизни? Только в том, чтобы быть с Ним, смотреть на Него, любоваться им. Радоваться тем людям, которые мне дороги, надеяться, желать им, чтобы они тоже узнали Христа, чтобы все мы были вместе. Это и есть церковь, когда все вместе со Христом. И вот, братья и сестры, этот праздник Воздвижения честного житворящего креста Господня обо всем этом нам напоминает. И пусть все это заполнит и переполнит наши души, пробуждая в них любовь к Господу. Аминь.